Спиранская Варвара Сергеевна. Лекция третья. Формирование авангардных течений в русском искусстве предреволюционного десятилетия. Их роль в выработке альтернативы классическим приемам архитектурной композиции. Архитектурный авангард, заявивший о себе вслед за революцией 1917 года, имел свою предысторию, свой исходный импульс. На это обстоятельство обращают наше внимание труды историков искусства и архитектуры Азизян, Иконникова, Кокенаки, Царабьянова, Стригалева, Ханмагомедова, Шацких и многих других ученых, которые наряду с анализом общих проблем и теоретическим осознанием авангардного искусства исследуют его стилеобразующее влияние на становление новой архитектуры. Евгений Федорович Ковтун, крупнейший специалист в области русского авангарда, утверждает, чтобы понять художественные процессы 20-х годов, необходимо оглянуться назад, туда, где находятся корни этих процессов. Высказывание одного из архитекторов-реформаторов Кринского мы находим уточнение истоков сложения художественных принципов новой архитектуры. Он пишет: «Понятен был интерес, который вызывала у нас архитекторов новейшая живопись и ее формальные достижения. Отрицая традиционные средства архитектуры, отрицая систему ордера и классические архитектурные формы, мы искали новые средства выражения». Цитата заканчивается. Итак, период, который является предметом нашего рассмотрения, необычайно краток, с середины 1900-х по 1917 год, и в то же время предельно насыщен историко-культурными событиями, можно сказать, эпохальной значимости. В эти годы декларируется разрыв с художественной культурой прошлого, отрицаются прежние эстетические стереотипы, возникают новые идеи, формируется новое мировоззрение. Появляется новая живопись, одно направление которой с невероятной быстротой сменяло другое. Фактом, объединяющим все эти явления, становится рождение русского художественного авангарда. В эти годы складываются творческие судьбы основоположников авангардного движения в искусстве Запада и России. Как сказал крупный историк искусств Полевой, первопроходцев, мятежников и страстотерпцев, чьи вольнолюбивые мечты, индивидуализм, иступленность в творчестве проторили дорогу искусству XX века. И на этом пути уже вырисовываются великие по созидательной мощности личности, которые будут играть ключевую роль в стремительно нарастающем движении русского авангардного искусства. Казимир Малевич, Владимир Татлин, Василий Кандинский, Бурлюк, Велимир Хлебников, Крученых и другие. Это они и их приверженцы противопоставили свою эстетику не только элитарной культуре Серебряного века, но и всему художественному позитивизму века XIX. Неспровергатели основ, прославленные в будущем, они в те годы были озабочены идеей революционной перестройки всей системы художественного творчества. Историк искусства Зигфрид Гидеон, автор книги «Пространство, время, архитектура», Библии современной архитектуры, истоки ее новой пространственной концепции справедливо видит в таких художественных направлениях начала XX века, как кубизм, футуризм, пуризм, супрематизм, неопластицизм, называя эти направления вехами созревающего процесса. Не затрагивая важнейших авангардных европейских художественных течений, таких как пуризм и неопластицизм, речь о них пойдет в наших следующих беседах, мы обратим внимание на те, которые оказали непосредственное влияние на принципиальные переломы в мировидении русских художников, произошедшие в рассматриваемые нами годы – футуризм, кубизм и супрематизм. Следует оговориться, изучая многочисленные материалы, связанные с теоретическими обоснованиями концепции авангардного искусства, мемуары того времени, высказывания самих художников, убеждаешься, насколько важными для них оказались также уроки Ван Гога, Гогена и те направления в живописи, которые шли от Сезанна, бывшего кумиром русских авангардистов. Но именно со времени знакомства с футуризмом начался последовательный отказ в области живописных исканий от классической художественной традиции. Футуризм, как одно из направлений авангардной художественной мысли, зародился в Италии, в стране, пишет Андрей Владимирович Конников, поздно утвердившей независимость и целостность, проложение которой не отвечало величию прошлого. Образ будущего, одухотворяющий новое мировоззрение, должен был компенсировать неудовлетворенность настоящим. В художественной России футуризм широко распространился после публикации текстов и манифестов его основателя и лидера, литератора и поэта Филиппа Томмазо Маринетти в журналах «Аполлон» за 1910-1913 годы и «Союз молодежи» в 1913 году. К этому времени уже становится общеизвестным лозунг, провозглашенный Маринетти в учредительном манифесте футуризма, который был опубликован в парижской газете «Фигаро» от 20 февраля 1909 года. Я цитирую. «Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой, красотой скорости». Цитата заканчивается. В этом же манифесте футуристы объявили мчащуюся машину прекраснее, чем Ника Самофракийская, определив тем самым движение как главный пафос, доминанту современной жизни, а машину как фактор, воплощающий ее будущую мощь и динамику. В набирающих невиданные скорости технических достижениях науки и техники, в завоевании пространства и времени, футуристы видели локомотивы человеческой цивилизации. Андрей Владимирович Конников замечает, в творчестве поэта и литератора Филиппа Томмазо Маринетти, художников Джакомо Балла, Умберто Боччони, Карло Карра и их единомышленников, сияющее искусственным светом утопическое будущее, нашло своих темпераментных пророков и певцов. Мы не можем не добавить к этому списку еще одного сподвижника Маринетти, Антонио Сант'Эллио. В его архитектурном футуризме воплотилась мечта о просвещенном технократизме, о формировании новых идеалов красоты, обеспеченных машинным производством. Эти положения он выразил в графической серии, включающей более 100 рисунков нового города, идеального города будущего. Листы серии были экспонированы в 1914 году в Милане на выставке группы «Новые тенденции». Сант'Эллио написал введение к каталогу этой выставки, который дополнил его друг Маринетти. Позже этот текст был опубликован как манифест футуристической архитектуры. В нем Сант'Эллио страстно призывает архитекторов к разработке футуристического города, образ которого романтический, свободный от традиций и рутины, насыщенный символами будущего технического прогресса, предстает в его динамичных, талантливо исполненных перспективных рисунков. Город в целом он видит как огромную, полную движение верфь, а дом – как гигантскую машину, фасады которой, мы приводим слова из манифеста Сант'Эллио, нужно обвить змеями лифтов из стали и стекла, улица углубится на несколько этажей в землю, где разместятся линии метрополитена, будут проложены необходимые стальные переходы и быстрые эскалаторы. Далее в своем манифесте он поясняет, футуристическая архитектура есть архитектура расчета, дерзкой отваги и простоты, железобетона, стали, стекла, текстильного волокна. Футуристическая архитектура – это не комбинация практичности и пользы, она остается искусством, то есть синтезом и экспрессией. Цитата заканчивается. Не только машинизированная, обеспеченная развитой промышленностью 20 века техника, но и новая поэтика архитектуры понимается Сант'Эллио как важнейший фактор преобразования жизни. Необходимо отметить, что в отдельных воззваниях итальянского футуризма, инспирированных чаще всего его главой Томмазо Маринетти, звучали радикальные декларации прославления войны как гигиены мира, призывы разрушать библиотеки, музеи и академии, которые позже слились с идеологией итальянского фашизма. Сант'Эллио, призванный в армию в октябре 1916 года и вскоре погибший, отношения к этой разрушительной мировоззренческой позиции Маринетти не имел. Напротив, его самобытный, казалось бы, утопический проект, основанный, впрочем, на глубокой интуиции, как все великие утопии, начиная с «Города солнца» Томмазо Кампанеллы, манифестировал новизну идей жизнестроительства. По сути, он оказался предвестием русского архитектурного авангарда, конструктивизма и рационализма, а также типологически родственного им европейского функционализма. Это замечает великолепный исследователь современной архитектуры Ирина Атыковна Азизян. Именно это обстоятельство придает утопии Сант-Эля масштаб художественного события, имеющего мировое значение. Урбанистическая пространственная среда действительно более всего увлекала футуристов возможностью передачи стремительной динамики движения. И в этом нас убеждают живописные работы Северини, «Поезд Красного Креста, проходящий мимо деревни» 1915 года, его же «Норд-Зюит», «Парижское метро-экспресс» 1913 и другие. Живописные открытия дополнялись скульптурными. Композиция Умберто Боччони «Уникальные формы протяженности в пространстве» 1913 года, подчиняя изображению быстро идущего человека, подвижность планов фигуры, энергия движения, умноженная брутальностью пластических масс, выражает новое ощущение пространства, его непрерывность. Идея исчерпанности культурной традиции прежних веков была, как мы выше уже отметили, исходным пунктом эстетической платформы и русского футуризма, наряду с познанием европейского кубизма, обозначивших ранний этап российских авангардных художественных поисков. Позже поэты-футуристы и художники-кубисты объединились в кубо-футуристическое движение. Надо отметить, что литературный футуризм был тесно связан с авангардными художественными группировками 1910-х годов, такими как «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и другими. Взаимодействие поэзии и живописи явилось одним из важнейших стимулов формирования кубофутуристической эстетики, сложившей абсолютно оригинальное отечественное направление в искусстве. Книги «Полутораглазый стрелец» поэта-футуриста Бенедикта Лившица описывается борьба, которая, со слов сокрушителя живописной и поэтической традиции Бурлика, закипела тогда не на живот, а на смерть между старым и новым в искусстве. Однако, и это надо понять, за эпатажным поведением кубофутуристов, вызывающим текстом их манифеста, опубликованного в футуристическом альманахе «Пощечина общественного вкуса», с призывами сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности, за знаменитой желтой блузой Владимира Маяковского и прочими бунтарскими приметами, скрывалось серьезное отношение к творчеству. Развивались идеи дальнейшего движения искусства. Их проявление безгранично. Плодотворности кубофутуристической живописи Лентуловой, Экстер, Поповой, Ледантю, Клюна, Матюшина и других, в теоретических трактатах художников, уже в 1912 году Филонов в статье «Канон и закон» защищал принципы своего аналитического искусства. Наконец, в революционных преобразованиях русского языка Велимира Хлебникова, в его обостренном чутье к слову. Чтобы не быть голословными, приведем пронзительное по интонационному строю стихотворение Хлебникова, пока еще умеренно, как определил исследователь Хан Магомедов, демонтирующее возможности языка. Там, где жили свиристели, где качались тихо ели, пролетели, улетели стаи легких времерей. Где шумели тихо ели, где поюны крик пропели, пролетели, улетели стаи легких времерей. Беспорядки диком тени, где как морок старых дней закружились, зазвенели стаи легких времерей, стаи легких времерей. Ты поюнна и вобна, душу ты пьянишь, как струны, в сердце входишь, как волна. Ну же, звонкие поюны, славу легких примирей. Несомненно, новое изобретенное видение литературного и изобразительного языка открывало, по выражению тончайшего исследователя искусства модернизма Михаила Юрьевича Германа, торжественный поворот к абсолютно новой эстетике и к новой живописи XX века. Для того, чтобы понять трудный язык этой живописи, нам надо прислушаться к тому, что говорят о ней творившие ее художники, истово толкующие свои произведения, упреждающие ее непонимание у неподготовленного зрителя. В одной из последних работ Ирины Атыковны Азизян «Теоретическая мысль архитектуры модернизма» приводится подобное высказывание художников-футуристов. Начинается цитата. «Рисуя фигуру на балконе, наблюдаемую изнутри, мы не будем ограничиваться тем, что позволяет видеть квадрат окна. Мы стремимся передать совокупность зрительных ощущений, испытанных человеком на балконе. Освещенную солнцем картину толпы на улице, двойной ряд домов справа и слева, изукрашенные цветами балкона и так далее. Это подразумевает симультанность. Мы поясним: одновременность, синхронность. Итак, симультанность окружения, а потому сдвиг и расчленение предметов, разбрасывание и слияние деталей, свободу от принятой логики, независимость одно от другого. Ведь именно это, пишет Ирина Атыковна Азизян, и делают творцы кубизма Пикассо и Брак, начиная с первой аналитической фазы 1908-1911 годов. Забегая вперед, можно сказать, что именно эти особенности поэтики кубизма воспринимают и осознают русские кубисты, прежде всего гений Казимира Малевича. Цитата заканчивается. Мы прибавим, что многие исследователи левой живописи справедливо увидели в кубизме зарождение беспредметного абстрактного искусства. Подтвердим это замечание суждением Германа. Распластывая предмет по холсту, препарируя его и в него проникая, соединяя несоединимое, материальность, фрагменты и целое, звуковые ассоциации, разновременные факторы, Пикассо и его единомышленники прорываются в мир, где все предметы и все вещества объединяются в некую праматерию, единую субстанцию грядущей абстрактной живописи. Цитата закончена. Нам с вами очень важно обратить внимание в приведенных выше цитатах на те способы формообразования кубизма, которые были восприняты русскими художниками и введены ими, наряду с футуристическим пониманием категории пространства-время, в арсенал приемов кубофутуризма. В 1910 году русским живописцем Василием Кандинским, одним из самых прославленных художников XX века, была написана книга о духовном в искусстве, совершившая подлинный переворот в состоянии умов и надолго ставшая главной книгой по искусству для художников прошедшего XX века. Продолжением о духовном в искусстве явился теоретический труд «Точка и линия в искусстве», начатый Кандинским в 1914 и законченный в 1923 году. Кандинский, один из основателей абстрактного искусства, интеллектуал, получивший блестящее гуманитарное образование и склонность к научной работе, вошел в когорту русских живописцев начала XX века как тончайший философ, психоаналитик, исследователь искусства. Именно он внедрил ценности авангардного художественного мышления в практическую деятельность искусства, развернувшегося в первые годы после революции. В теоретических работах Кандинского, мы не беремся сейчас анализировать его бессмертное искусство, заложена методика формообразования новейшей живописи. В них и рождение теории цветового формообразования, предчувствие синтеза искусств, который широко и многосторонне развернется после революции. Кандинский своеобычно и глубоко, исследуя средства выразительности новой живописи, переход от предметного к беспредметному искусству. Важно упомянуть, что текст книги о духовном в искусстве, представленный Кандинским в форме доклада, был прочитан Кульбиным на одном из заседаний Всероссийского съезда художников, проходившем в декабре 1911-январе 1912 года. Вовлечение живописных авангардных новаций дореволюционного периода в архитектурно-художественную деятельность 20-х годов главным образом связывает с именами Казимира Севериновича Малевича и Владимира Евграфовича Татлина. Казимир Малевич, создатель супрематизма, самый загадочный гений XX века. Два наиболее продуктивных этапа становления супрематизма, повлиявшего и на формирование художественно-композиционной системы архитектурного стиля XX века, определяются периодами 1915-1918 годов, супрематическая живопись, и 1923-1927 годов, объемное проектирование, архитектоны. Путь от ранних, середины первого десятилетия XX века работ в беспредметной живописи, прорыву в новое направление, создание собственной, прославившей его художественной концепции, был стремителен. Увлечение Сезанном, средневековой русской живописью, кубизмом, безусловно, знакомство с футуризмом, сплавляют тот своеобразный и мощный стиль Малевича, который, как пишет Михаил Юрьевич Герман, вскипает открыто и ошеломляюще. Работы «Гвардеец», «Жизнь большой гостиницы» 1913-1914 годов, «Точильщик» 1913 и другие признанные шедевры кубофутуристической живописи хоть и свидетельствуют своей геометризированной структурой о приближении к беспредметности, пока еще наполнены прямыми ассоциациями, пульсирующим движением, разложенным на отдельные плоскости натурных элементов. От кубофутуристических деструктивных построений Малевич переходит к становлению столь важного для нас с вами сейчас супрематизма. Но прежде чем отметить, что одним из факторов, косвенно повлиявших на сложение супрематизма, был поэтический кубофутуризм, воспринятый Малевичем в период тесной дружбы с поэтами-футуристами, особенно с Хлебниковым, который в эти годы ввел в употребление термин «будетляне», жители будущего, заменив им понятие «футуристы». Результатом творческого общения явилась постановка в Петербурге в 1913 году футуристической оперы «Победа над солнцем». Авторы – сценография Малевич, сценарий Крученых, пролог Хлебников. Музыкальное сопровождение было осуществлено живописцем Матюшиным. Приведем слова Малевича о спектакле. Он пишет: «Звук Матюшина расшибал налипшую, засаленную аплодисментами кору звуков старой музыки. Слова и буквозвуки Алексея Крученых распилили вещевое слово. Завеса разорвалась, разорвав одновременно вопль сознания старого мира, раскрыла перед глазами дикой толпы дороги, торчащие и в землю, и в небо». Мы понимаем, и об этом пишет Ханмагометов, что Малевич как бы накапливал в своей концепции формы тенденции, которые затем помогли ему создать крайне радикальную по своей стилистике художественно-композиционную систему супрематизма. 17 декабря 1915 года состоялась последняя футуристическая выставка картин 0-10. Помимо представленных на ней работ Малевича, распространялась его брошюра «От кубизма к супрематизму». Новый живописный реализм, который Малевич писал: «Считая кубофутуризм выполнившим свое задание, я перехожу к супрематизму, новому живописному реализму, беспредметному творчеству». В родном для художника языке польском слово «супрематия» означало превосходство, доминирование. На выставке был представлен знаменитый черный квадрат, осенявший композицию из 39 картин, каждая из которых была представлена под названием «Супрематизм живописи». Черный квадрат, заявленный автором как нуль форм, одно из самых потаенных, мало понятных широкому зрителю произведений XX века. До сих пор оно вызывает споры и дискуссии. Предоставим слово в объяснении его концепции исследователям. «Чистейшая, в той мере, в которой это вообще возможно, пишет Михаил Юрьевич Герман, формула живописной абстракции черный квадрат предназначался стать абсолютом в искусстве, синонимом начала и конца, нового и главного, изобразительного хода грядущей культуры». Александра Шацких, исследователь русского авангарда и творчества Малевича, продолжает: «Черный квадрат словно вобрал в себя все формы и краски мира, сведя их к пластической формуле, где доминирует полюсность черного, полного отсутствия цвета и света, и белого, одновременное присутствие всех цветов и света. Форма – знак, не увязана ни ассоциативно, ни пластически, ни идейно, ни с каким образом, предметом, понятием, уже существовавшим в мире, до нее. Свидетельство об абсолютной свободе ее создателя. Из черного квадрата, продолжает она, ядра центра новой системы, выводились все другие супрематические формы». Цитата закрывается. Представленных на выставке ошеломляющих простых по композиции супрематических работах Малевича, динамики элементарных геометрических фигур, написанных на белом фоне яркими локальными цветами, уже определяются формообразующие концептуальные идеи нового стиля. Чтобы осознать значение этих идей, необходимо вспомнить, что супрематизм появился в период чрезвычайного обострения между старым и новым, не только в живописи, но и в архитектуре, на что я обращала ваше внимание в прошлой беседе. Ожидание новой формы, которая могла прийти на смену традиционной, было чрезвычайно актуальным. Малевич стал первым из тех, кто не только уловил в беспредметности новый стиль, но и вывел его из картинной плоскости в пространство. Произошло это уже в 20-е годы, когда Малевич внедрил принципы формообразования супрематизма в реальные объемные модели, получившие название архитектонов, и в аксонометрические изображения на плоскости планитов. Последних, если прислушаться, звучат идеи перенесения супрематических построений в космос, о чем свидетельствует название одной из подобных работ 1923-1924 года «Будущие планеты для землянитов». В 20-е годы вера в убедительность стилевого вектора супрематизма была столь велика, что в среде авангардистов сложился лозунг «Супрематизм – новый классицизм». Но и исследователи искусства признают, архитектоны Малевича есть материализованные формулы тектоники супрематического ордера, об этом пишет Иконников. По мысли создателя этого направления, супрематизм мог послужить основой нового большого стиля, охватывающего все формы духовной жизни, от архитектуры до кинематографа. И он не ошибся. Супрематизм, реализуя себя в реальных объемах архитектонов, оказал огромное влияние на формирование новых пространственных идей в отечественной и мировой архитектуре. С супрематизмом в России соперничал конструктивизм, направление, рожденное в предреволюционные годы искусством Татлина. Татлин принадлежит к числу тех художников, чье творчество в начале XX века не только обозначало движение к современному искусству, но и наметило одну из его главных линий – ориентацию на предметно-пространственную среду. Татлин был художником уникального диапазона. Многими исследователями, а среди них основным, скрупулезно изучающим творчество Татлина Стрегалевым, подчеркивается, что он отвергал иерархическое деление искусства на низшие и высшие виды, считая самые разные сферы жизни и жизнедеятельности открытыми для приложения творческого труда художников. Начинал Татлин со станковой живописи. Экспрессивное движение и деформация, укоренившиеся в авангардном искусстве начала XX века, используются им сдержанно, хотя определенное влияние творчества Пикассо на некоторые его работы убедительно подчеркивается в трудах различных авторов. Он ценит значение в живописи точно обозначенного контура, рисунок, силуэт, обобщение. Выделим такие известные работы его, как «Продавец рыбы» 11 года, «Автопортрет» 12-го, «Натурщица» 13-го. Именно «Натурщицу» Татлин считал программной работой и назвал композицией из обнаженной натуры. Эта работа свидетельствует о том, что Татлин был очень внимателен и к древнерусской традиции иконописи, и фресковой живописи. Один из самых влиятельных историков искусства 20-30-х годов Николай Николаевич Пунин, без имени которого невозможно представить развитие культуры первой половины XX века, соратник, друг и вдохновитель многих русских художников, пользующийся у них непререкаемым авторитетом, утверждал, что влияние русской иконы на Татлина неизмеримо больше, чем влияние на него Сезанна и Пикассо. Действительно, со свойственной искусству этого времени склонностью к синтетизму, живопись Татлина вбирает в себя тайны и принципы иконописи и новейшего авангарда, причем он не подражает тому или другому, а скорее творчески откликается на них. В течение своей жизни Татлин работал в области живописи и графики, архитектуры, сценографии, режиссуры, дизайна, оформления книги, выставок, праздников. Годы, о которых мы говорим, связаны с работой Татлина над контррельефами, эпохальными объектами авангарда 1910-х годов, как отозвался о них Михаил Юрьевич Герман, мнению которого мы сейчас опять прислушаемся. Он пишет: «Мощные, угловато-гармоничные, насыщенные гулкими, жесткими цветами, странно соединенными контрастными материалами, они словно аккумулировали в себе самые разные искания времени, конструктивную машинерию, кубистское пространственное открытие, динамику футуризма, дерзость русского будетлянства, собственные грядущие поиски. Цитату закрываем. Основой своего искусства Татлин провозгласил материал, объем и конструкцию и стал в 1913-1914 годах одним из создателей нового направления, развивающегося параллельно супрематизму – конструктивизма. Контррельефы Татлина – это новый, абсолютно оригинальный путь взаимодействия методов и средств живописи, скульптуры и архитектуры. Путь этот был удивительно последовательным. От плоскости традиционной картины, на которой и появились живописные рельефы 13-14 годов, к объемным формам, смонтированным на плоскости, контррельефы 14 года. И, наконец, формообразовательная активность Татлина набирала силу. Объемы были вынесены в пространство, контррельефы 1915 года. Они были скомбинированы из разных, совершенно чуждых традиционной живописи материалов, иногда с дополнительной окраской. Использовались дерево, металлы, стекло, картон, проволока, веревки. В дело шли и остатки мебели, домашней утвари, жестянки из-под табака, настенные обои, стальные пилы. Отсюда сложилось название, которым оперировал художник – подборы материалов. Современники свидетельствовали, контррельефы произвели на публику впечатление взрыва. Новизна этих работ была сенсационной. Угловой рельеф 1915 года, хранящийся, как и многие другие контррельефы в Государственном русском музее, Татлин особенно выделял, считая принципиальным для своей эволюции. Его конструкция словно вырывается из плоскости прямоугольного основания, благодаря которой он крепится к стене в реальное пространство. Металлические тросы и проволока, работая на сжатие и растяжение, связываются в целое, разъятые на отдельные части композиции. В этой работе уже звучали обертоны кинетических модулей и архитектурных пространственных конструкций второй половины XX века, позволяя нам убедиться в масштабе таланта русского художника, генерировавшего идеи будущего. Мы проследили недолгий, но чрезвычайно плодотворный путь поистине революционных преобразований в развитии русской живописи 1910-х годов. Пропустив сквозь собственный творческий порыв общеевропейский опыт, так заключает одну из своих научных статей о русском авангарде Сарабьянов, она обогатила Европу новыми художественными открытиями. Цитата закрывается. Но для нас главное. Русский живописный авангард, утвердив основополагающие практические принципы пространственно-пластического формообразования, передал их советской архитектуре 20-х годов, а также теоретически обосновал свое мировоззрение, которое легло в основу поэтики искусства и архитектуры не только 20-го, но и 21-го столетий.